Текст Священного Писания, который я читаю сейчас, 1 Петра, 3 глава, с 18 стиха до конца. 1 Петра, 3 глава, с 18 стиха и до конца. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сошед проповедал, некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению, в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесною Бога, и которому покорились ангелы и власти, и силы». Аминь. Вот такой текст Писания я прочитал. Интересно, я прочитал, когда я готовился к тексту Священного Писания, вот, вы знаете, особенности на стихи с 20 и дальше, то есть с 19 и дальше, я еще никогда столько много не просматривал литературы и объяснений, как на этот текст Священного Писания. Вы знаете, я наткнулся на одно такое интересное выражение, что автор этого выражения говорит, что интересно вот что, что все богословы, они объясняют то Священное Писание, которое нам и так хорошо понятно. А то, которое нам непонятно, они всегда как-то ссылаются или это. Так вот и по отношению к этому тексту Священного Писания, которое я говорю. Вот. Самые разные, самые фантастические, если бы у нас было время, я бы вам рассказал бы, какие только изобретения некоторые не делают на вот этот текст, который я прочитал. Но мы с вами дошли до конца третьей главы. И эта тема, о которой сегодня я хочу сказать, подвиг Христа – утешение для всех христиан. Вы знаете, я говорил в четверг, что нет такой области человеческого бытия, которого бы не касалось Священного Писания. Нету. В том числе это и касается страданий. Смотрите, апостол Петр пишет послание гонимым, отверженным, пренебрегаемым людям, которые называются христиане. И не только гоними, их истребляли физически в то время. Так вот, этот текст касается прежде всего сущности стиля их бытия. Для чего и почему? Так вот, Священное Писание объясняет и говорит нам о сущности страданий, которые терпят верующие люди. Так вот, почему подвиг Христа есть утешение для страдающего христианства? Почему? Так вот, Христос, заметьте, Он утешает исключительно только спасенных людей. Для людей не спасенных нет утешения в страданиях, болезнях, переживаниях. Так вот, этот текст, который я сейчас прочитал, он провозглашает удивительную истину самой неописуемой красоты и непревзойденной важности. Для того, смотрите, как он пишет дальше. Смотрите, весь этот текст предыдущий, мы много уже в воскресенье с вами говорили, Он утешает и говорит о страдании христиан. И он говорит, о том, что есть утешение в том, что Христос для того, чтобы нас спасти, Он пострадал, и Он умер. И вот опять Петр как бы подводит итог тому, что он говорил в этом отрезке, начиная от Джон, и дальше ведет, и он говорит, итак, для того, чтобы привести нас к Богу. Интересно, Он пострадал для того, чтобы привести к Богу, ведет нас никто иной, как сам Божий Сын. Это же привилегия, это же утешение. Он ведет. И мы в этом стаде, овцы Его, и из этого стада никто не может похитить. Мы охраняемы самым Божьим Сыном. Заметьте, что это стадо, церковь охраняется не просто, он дал Гавриилу или Михаилу, архангелу и сказал, ты будешь их охранять. Нет, он сказал, вы в руке моей, и из моей руки вас никто не похитит. А дальше смотрите, он говорит, 20 стих, немногие спаслись. Это интересно, чтобы привести к Богу. Дальше он говорит, немногие спаслись. И дальше говорит, ныне спасает. Вот сущность этого стиха, сущность этого фрагмента Священного Писания – спасение. Потому и нет ничего более важного, нет ничего, дорогие мои, более ценного, более прекрасного – как спасение. Что это значит? Ощущать себя спасенным. Это же прекрасно, как мы поем, от греха я спасен, Божий мир водворен. Бог освобождает нас. Мы имеем чувство свободы, мы имеем чувство полного прощения, мы имеем чувство общения с нашим Господом. У нас есть будущее. Характеристику этого будущего никто из людей не может описать. Это то, что в действительности непостижимо нашему разуму. Помните, Павел пишет, что на сердце не приходило, на ум не приходило. То есть это невозможно. Даже Павел, который побывал там, на третьем небе, он не говорит о красоте неба, он только говорит, что я только подслушал немножко, о чем говорят там, и его невозможно передать, нету в нашем лексиконе человеческом, нету этих слов равноценных той значимости, которую он слышал. Вот что значит спасение. Вечная радость, вечное блаженство, вечное общение с Господом. И это кому? Кому, дарю? Вот этих вот, которых мир топчет, как грязь, как пыль, которых мир не считает за нормальных людей. Вот этим гонимым, отверженным людям Бог это все приготовил. Более того, Он говорит, что наши тела будут подобны Его славному телу Иисуса Христа. Пророк Даниил пишет нам о том состоянии, 12 глава, смотрите, 3 стих. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, навеки, навсегда». Ученые говорят, звезды загораются, звезды потухают, там тухнуть. Я не знаю, насколько это правда, кто это видел или не видел. Но в отношении спасенных людей никогда не будет затухания. Навеки, навсегда это сияние. Почему? Мы будем в присутствии Божьем. Так вот, из этого прочитанного текста первое, что акцентирует Петр для гонимых христиан, он показывает страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа. Вот что является непоколебимым фундаментом нашей веры, нашего упования. нашего утешения, нашей надежды, страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа. Вот что говорит. Поэтому смотрите, что пишет апостол Павел в послании евреям, 12 глава. Смотрите, он говорит: «Итак, посему, имея вокруг себя такое общество, облако свидетелей», а дальше он говорит, третий стих очень важный: «помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Вот что является утешением. Это наша жизнь, это сила наша, это победа наша. В чем? Смерть, страдание, воскресение Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому, дорогие мои, когда христиане терпят страдания, а это стиль жизни христианства, вы не думаете, что это что-то, когда христиане страдают, это что-то такое, вот инопланетяне, что ли, это сделали. Нет, это сущность нашей жизни. И поэтому он говорит: слушайте, когда вы терпите страдания, сравните свои страдания с страданием Господа Иисуса Христа. Посмотрите, второй главе, что он пишет, 15 стих. Что страдание: «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». 19 стих: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Прочитайте дальше, аж до конца эту главу. То есть, если христианин страдает, сравните свои страдания с Господом Иисусом Христом. И тогда всякие уста смолкают. Несопоставимы наши страдания со страданием Спасителя нашего Иисуса Христа. Теперь Он раскрывает нам силу и значимость других аргументов в пользу терпения и в пользу долготерпения. Так вот, смотрите, и потому он начинает этот фрагмент. И потому, что Христос, то есть посмотрите на Христа, страдания христиан всегда несправедливы. Это само собой разумеется. Их гнали, их истребляли физически, не потому, что они были нарушителями спокойствия, или они бунтари, или нет. Христиане – это самые честные и самые прилежные граждане любого государства. Так вот, кто это может сделать? Смотрите, итак, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу. Как это возможно, привести нас к Богу? Кто это мог сделать? Религия без сильно привести нас к Богу, обряды неспособные, традиции неспособные, даже закон Божий не способен, закон только осуждал нас постоянно. Вот что. Так вот, это мог сделать только один Божий Сын, это мог сделать только Христос. Следующее, что он здесь утверждает о его страдании, его смерти, смотрите, он говорит: «однажды пострадал за грехи наши». Евреям это было очень трудно вразуметь. Почему? Потому что евреи постоянно приносили жертвы. Постоянно согрешали, постоянно приносили. А здесь, смотрите, пишет апостол Павел к этим же евреям, он пишет: «Итак, Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих», евреям 29:28. Более того, он показывает преимущество страданий смерти Христа. И он говорит: «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых», то есть нас с вами, верующих людей. Заметьте, навсегда, одним приношением, однажды. Он абсолютно святой. Он абсолютно безгрешный. Воплотившийся Божий Сын пришел через страдания, мучения привести нас к Богу. Он был, дальше он говорит, смотрите, он был умерщвлен по плоти. Умерщвлен. Подумайте, наш Господь был убит, умерщвлен для нашего спасения. И причиной Его страданий были наши грехи. Скажите, Его страдания были справедливы или несправедливы? То есть, Бог излил свой гнев на своего Сына, правильно или неправильно? Подумайте. Вполне правильно и вполне закономерно. Он страдал несправедливо по той причине, что он страдал не за наши грехи, то есть не за свои грехи, а за наши грехи. Но Бог излил на него гнев вполне справедливо, потому что он висел на кресте, как самый что ни есть грешник, будучи абсолютно святым, будучи абсолютно безгрешным. Заметьте, но он стал грехом, потому что взял наши грехи. В этом смысле несправедливо, но в другом смысле вполне закономерно и справедливо. Это мы должны понимать. То есть у нас должен быть на этот счет библейский ответ. Праведный страдал за неправедных. В этом несправедливо. Так вот, дорогие, тот, кто не знал греха, был умерщвлен за тех, кто не знал истины и правды. У него была цель. Какая? Сделать нас святыми и сделать наше служение угодными Богу. То есть примирить нас с Богом. Итак, милые мои, если Божий Сын, будучи совершенно безгрешным, как тут сказано, праведник, абсолютно чист и святой, если он не был избавлен от страданий, то подумайте, почему мы должны быть избавлены? Почему мы не должны страдать, если он страдал? Ведь наши страдания практически всегда для нашего усовершенствования. Мы страдаем для нашего испытания, для нашего провозглашения силы воскресшего Господа Иисуса Христа. Где они проявляются, как не в страдании христианства? Кто может выдержать такие испытания или страдания, как выдерживают христиане? Благодаря чему? Благодаря силе воскресшего. Христиане не просто выдерживают страдания и переносят цепи в зубы, а они переносят это с благодарностью к Богу. Как? Гонят вас, а вы за них молитесь. Проклинают вас, а вы благословляете. Ни один человек на земле так не переносит несправедливых страданий. Вот оно о чем. Так вот, дорогие мои, если он абсолютно святой и праведен страдал, то почему нам, бывшим преступникам и грешникам, почему мы должны избегать этого? Если он, Иисус Христос, страданиями и смертями вошел в славу вечного Отца, то почему бы нам не быть более терпеливым к страданиям и скорбям для того, чтобы и нам войти в эту славу? Помните, Писание говорит, когда же явится Он, Христос, явитесь и вы с Ним, как? В славе. Вот куда ведут страдания. Так вот, Следующее, на что обращаю внимание. Итак, сущность страданий смерти Господа Иисуса Христа провозглашает здесь для всех гонимых страдающих христиан. Второе, что очень важное, проповедь Иисуса Христа. Вот сущность этого текста. Заметьте, кому пишет Петр? Кому он обращается? К мертвым или к живым? Кому проповедует Иисус Христос, мертвым или живым? Кого спасает Евангелие, мертвых или живых? Вот что должны, если сегодня этого мы не уразумеем, тогда мы этот текст будем, у нас будут самые фантастические объяснения этого текста Писания, которые не имеют никакого здравого рассуждения и смысла. Почему? Я даже, когда просматриваю это, даже на такое наткнулся. Говорит, вы знаете, что в этой темнице это находятся вот эти духи, начиная от потопа Ноева до Иисуса Христа, и поэтому Христос им там пошел для того, чтобы пробыть. Абсурд! Бог спускается в мир бесовских духов, и им что-то говорит, объясняет. Где это видано в Писании, чтобы Бог отчитывался перед бесами, перед сатаной, перед дьяволом? Абсурдное объяснение. Так вот, дорогие, давайте посмотрим. Итак, он был умерщвлен духовно или по плоти? То как же сегодня есть целые учения, которые говорят, во время смерти Иисуса Христа, Христос духовно умер и был духовно мертв. Если Петр говорит, итак, он был умерщвлен как? По плоти. Тело его умерло, но не дух. Хорошо, если это нам понятно, давайте дальше будем идти вместе. Умерщвлен, хорошо. Но ожил духом, то есть воскрес. И здесь небольшое отступление, то есть аргументы. Смотрите, Петр приводит аргументы, очень важные, очень сильные по своей значимости. Петр приводит древний мир. Скажите, в древнем мире до страданий и смерти Иисуса Христа были спасения, было спасение, были люди спасенные, или весь древний мир до Христа пошел в погибель? Писание говорит, что были. Даже когда вы будете читать Ветхий Завет, ну, например, вы будете читать об Аврааме. Итак, вы читаете, умер Авраам и приложился к народу своему. Какому народу? Евреев еще не было, он первый еврей, Авраам. Какому народу приложился Авраам, когда умер? Естественно, к таким, как и он сам. Авраам – человек веры. Вот о чем говорит. Поэтому апостол Петр хочет сегодня привести нам вот эти сильнейшие аргументы. В чем заключается этот аргумент? Этот аргумент показывает силу, власть и могущество Господа нашего Иисуса Христа. В чем она заключается? Она заключается вот что. «Ибо все им, то есть Христом, ибо все из Него, то есть из Христа, ибо все к Нему, то есть ко Христу». Вот о чем говорит Писание. Хорошо, тот же апостол Петр только в 4 главе Деяния святых апостолов, он говорит так, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, через которого бы надлежало бы нам спастись. То есть спасение невозможно никаким другим методом, никаким другим способом, никакой другой формой, исключительно по вере. И поэтому Христос, как Божий Сын, как Тот, кого предопределил Отец Небесный пострадать и умереть за весь грешный мир, начиная от Адама и кончая последним человеком. Поэтому спасение, начиная от Адама и последним спасенным, исключительно через Христа, благодаря Его проповеди. Он проповедовал, и он показывает, что вот эти духи, которые находятся в темнице, то есть люди, которые слушали Слово Божие, но люди, которые не покаялись, после своей смерти куда они попали? Они попали в темницу. Выхода нету. Помните, богач попал в темницу. Выхода нету. Ему Авраам говорит, между нами и тобой лежит величайшая пропасть. Невозможно перейти. Все. Спасение здесь, на земле, милые мои. Не в потустороннем мире, нету загробном чистилища, где пребывают души. То, что сегодня обманывает миллионы людей о каком-то чистилище, о каких-то молитвах за умерших и тому подобное. Спасение только здесь, пока человек живой. И если он не принимает спасение, он идет после смерти уже на вечное мучение, как этот богач. Самое маленькое желание не может быть удовлетворено. Палец омочил воду, капля воды, и та невозможна в потустороннем мире, куда попадают грешники. И вот Петр говорит, а вы знаете, что этим людям Христос тоже проповедовал? Этим же духом. Когда проповедовал? Во времена Ноя. Сколько лет Ной проповедовал? По крайней мере, 100 лет. Каждый удар молотка, каждый гвоздь, каждый удар топором говорил о том, грядет Божий суд, грядет возмездие. Но люди до потопа были крайне развращены. Они не хотели слушать. Как проповедовал Христос? Помните, даже Иуда пишет, что Енох проповедовал. И Енох возвещал о том, что грядет Божий суд. Вот о чем Писание говорит. И поэтому все спасенные, начиная от Адама и кончая последним, что это люди, избранные Богом прежде создания мира. Посмотрите, Павел пишет Ефесянам 1 глава 4-5 стих. «Ибо Он избрал нас в Нем еще прежде создания мира». Он избрал. Почитайте Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Так вот, если нет ни в ком ином спасения, то каким образом грешники Ветхого Завета приобретали спасение, если законом не оправдывается никто, если закон никто не мог исполнить, то как могли получить они спасение? И Петр открывает в этом тексте, он говорит живым, он говорит о живых людях, о спасенных. И он открывает истину. Оказывается, что проповедовал Христос через кого? Через Еноха, через Ноя. Дальше мы посмотрим, что он же говорит. Итак, проповедником всех времен всегда был и остается Иисус Христос. Каким образом, вы скажете? Мы уже говорили на эту тему, первая глава этого же послания. Смотрите, 9-10 стих. «Достигая, наконец, верою вашей спасения душ, к всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, то есть смерть, страдания Иисуса Христа. И 11 стих. «Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов». Хорошо, а апостолы чьим духом проповедовали? А сейчас чьим духом проповедуется Слово Божие? Христовым духом. А Енох чьим духом проповедовал? Христовым. Вот о чем идет. Вот это аргументы, это сильнейшие аргументы. Нам нужно уразуметь о том, что он пишет живым, он говорит о живых. И он говорит следующее, что там те, которые в темнице находятся, духи, они не плотью там находятся, но духом. Плоть уже умерла, она похоронена. И вот эти люди духом, Для них было возвещено Слово Божие, но они не приняли этого Слова, и они оказались там в темнице теперь, откуда выхода нету, спасения нету. И поэтому, когда люди придут в вечность, когда они предстанут перед Богом милыми, я не знаю как и почему, но Писание учит, никто из осужденных на вечную погибель не скажет о том, что ему ничего не было сказано о спасении. Даже если там тысячу лет не было ни одного миссионера, как мы читаем в Африке. Я не знаю, но это дело Божье. И Писание говорит, что они слышали, но они не покорились этому слову. Так вот, проповедь Иисуса Христа – это проповедь прежде всего о необходимости покаяния. Единственный способ приобрести спасение, дорогие мои, уверовать и покаяться. Но вы сегодня найдете целое общество, которые вам будут говорить, покаяние не нужно, мы не спасаемся, верою спасаемся. И такие мудрецы есть тоже. Но Писание учит и говорит, что результат нашей веры, то есть когда мы в действительности, помните, когда эти люди, которые слушали апостола Петра, и то, что, когда он им проповедовал, помните, первое, что они спросили, что нам делать? Что сказал им Петр? Покайтесь. Вот единственный способ. Нету, если кто-то хочет обойти, то я боюсь, что тот путь приведет в погибель. Есть только один путь. Это путь, указанный Господом Иисусом Христом. И поэтому единственный способ – уверовать и покаяться. Но как уверовать, если нету тех, кто проповедует? Так вот, Петр показывает, призыв Господа Иисуса Христа к покаянию звучит от самого начала. Енох. Состояние людей перед потопом, читайте Бытие 6.5, ужасное состояние. Жертва Авеля, как он получил спасение. Другие ветхозаветные жертвы, это были прообразы страданий Иисуса Христа. Когда вы читаете в Ветхом Завете, вы находите много текстов «Ангел Господень Ветхого Завета», и это есть никто иной, как наш Господь Иисус Христос. Он являлся Агари когда-то, он являлся другим, но, к великому сожалению, большинство из людей не покаялись. Они не пожелали обратиться, как и сегодня. Вот оно. Во времена потопа, когда Христос проповедовал, сколько спаслось? Он говорит, 8 душ. Оказывается, что и тогда, когда Христос проповедовал, они отвергли. Все. А спаслось 8 душ. И он тут так и пишет, смотрите. Которым он, находящийся в темнице, духом сошед, проповедовал некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению в одни Ной, во время строения ковчега. А сколько спаслось? 8 душ. Вот оно что. Подавляющее большинство отвергает спасение. Куда они идут после смерти? В темницу. Итак, какой исход? Куда ушли эти души? Я уже сказал, по выходу из тела. Петр отвечает, в темницу. И потому эти люди, о которых говорил Петр, были уже мертвы. Вот он. И потому он называет их духами. И теперь они в адской темнице, а не потому, что они были в темнице, и Христос им проповедовал. Представьте себе, если бы Христос пришел туда, где богач мучился в аду и начал проповедовать. Да они же там все бы повыскакивали бы оттуда. Но они попали туда, потому что они не слушали, когда им проповедовалось. Итак, трагедия, когда грешник оказывается повиноваться Евангелию. Вот в чем трагедия. Бог терпит, Бог желает спасения, Бог посылает тех, которые проповедуют, говорят, но люди возлюбили больше тьму. И поэтому трагический конец. Третье, что вытекает из этого текста, это истина, спасенные проповедью Иисуса Христа. Итак, во все времена Бог использовал все средства и преимущества для спасения грешников. У Бога есть множество разных средств и множество разных форм для того, чтобы обратить человека от злых дел к упованию живому. Итак, он проповедовал, говорил через Еноха, он говорил через Ноя. Как долго он ожидал исправления допотопного мира? Я думаю, 100 лет он строил ковчег. Кто-то говорит больше чуть-чуть, кто-то говорит меньше. Но он ожидал. Куда пошел дух этих людей после того, когда они умерли? Естественно, в ад, в темницу. Выхода нет, то есть теперь все кончено раз и навсегда. Однако спаслись 8 человек. Что это означает? Это прообраз чего? Господа нашего Иисуса Христа. То есть войти в ковчег для Ноя, это значит теперь, сегодня, если мы хотим быть избавлены от вечного мучения, нам нужно войти в ковчег, то есть укрыться в Иисусе Христе. Мы поем: Иисус – скала, Господь – скала, я укроюсь в Нем. Итак, это прообраз. Все пребывающие во Христе Иисусе находятся в абсолютной, полной безопасности. Врата ада не могут одолеть. Я не знаю, я не верю, что когда Ноя в ковчег плавал там, и там были штормы, и там волны были, я не думаю, что в то время были штормы и волны, когда ковчег плавал. Но некоторым богословам хочется усилить эффект. И они говорят, что, знаете, когда ковчег плавал, там такие штормы, там такие волны были, что чуть ли не переворачивался ковчег этот. Но они были спасены. Но, тем не менее, я хочу сказать, что те, кто во Христе Иисусе, никакой шторм ничего не может повредить. И ничто не повредит. Помните, даже Христос сказал, если что-то выпьете, не то, что нужно какой-то яд, и то не повредит. Вот что говорит, врата ада. И это интересно, он аргумент приводит еще один. Смотрите, 21 стих. Вот. Опять, это очень интересный стих. И он теперь переводит, он говорил нам о предках, он говорил нам о начале, и потом, смотрите, он 21 стих говорит, так и ныне, подобное всему образу крещение. Переходит от Ноя к крещению, показывает. Что именно он показывает? Так и ныне. Что это такое? Крещение есть пример и прообраз надежности пребывания в церкви. Что мы показываем? Итак, в крещении мы умираем для мира, для греха, и встаем. Это как Христос воскрес. Смотрите, Он начал этот фрагмент с чего? Христос страдал, Христос умер, Христос воскрес. Теперь живые люди, которые принимают то же самое, они, принимая Христа, они своим крещением показывает смерть для греха и воскресением для новой жизни. Вот оно что. Не ошибитесь, дорогие мои, крещение не спасает. Не о спасении речь идет здесь, что, ага, ты хочешь спастись, ну вот иди крестись. То ты можешь хоть 100 раз окунаться в воду. Это не поможет. Это не плотской нечистоты, а мытия абсолютно нету. В чем эффективность крещения? Эффективность крещения в силе воскресения Иисуса Христа. Если Христос не воскрес, крещение абсолютно не имеет никакой значимости. Итак, ныне подобное сему образу крещения не плотской нечистоты, а мытие, но что? Обещание Богу доброй совести. То есть теперь эта совесть воскресшая, она стала совершенно иной в момент рождения свыше. И теперь Господь хочет, чтобы в этой совести мы ходили перед Ним, жили перед Ним, руководствовались даже. Итак, мы сообразуемся с Ним подобием смерти и воскресение к новой жизни. То есть крещение – это обещание Богу доброй совести не для спасения, а для того, чтобы жить в соответствии с доброй совестью, освященной Божьим Духом, Духом Христа. Если Христос в вас, Он же не плотью пребывает в нас, но Духом, если Христос в вас, тело мертво для греха. Поэтому, чтобы мы ходили в этой доброй совести. Итак, последнее, заканчивая, окончательный аргумент, который приводит Петр для гонимых христиан, для страдающих христиан. 22 стих. Он говорит о Христе, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы, власти и силы. Наш Спаситель одесную Отца Небесного, Он достиг вечной славы после унижения, оскорбления, отвержения и после того, как Он был убит на кресте. Он был обезображен лик падше всякого человека. И теперь Он одесную Отца Небесного. И теперь Он говорит этим же гонимым, отверженным людям, где Я, там и слуга Мой будет. То есть, смотрите, как Он ведет нас от страданий к вечной славе, к вечному пребыванию с Господом. Он говорит, который вошед на небо, там. И поэтому теперь и наше пребывание там. После завершения своего служения Он вошел на небо, чтобы совершать ту часть служения, которую Он должен совершать. Он не мог совершить ее на земле, но теперь Он совершает там. Какое служение совершает Христос, находясь одесную Отца Небесного? Ходатай, дорогие мои. Мы имеем ходатая, потому что мы во плоти, и мы согрешаем помимо воли нашей. Но в благодарении и слава Богу мы имеем ходатая. Кого? Божьего Сына, который ходатайствует за кого? За каждого из нас. Я не знаю, может, вы настолько святы, что вы никакой Господу не представляете никаких неприятностей. Но я понимаю, что мое поведение – это предлог постоянного ходатайства Божьего Сына там, перед Отцом Небесным. Итак, ходатайствуя, Он хочет дать наследство своему народу. Что это означает прекращение всяких печалей, скорбей и достижение самой высокой чести, самого высокого достоинства. Смотрите, Он достиг, Ему покорились. Он говорит, дана Мне всякая власть на небе и на земле. Павел говорит, и посему Бог превознес Его имя выше всякого имени. Вот оно что. Даже суд отдал Бог Сыну. Помните, Христос говорит, что Отец не судит, Он весь суд отдал Сыну Своему. То есть доверил выносить Иисусу Христу окончательный приговор, и Он его вынесет. Сегодня Он ходатайствует, но придет время, когда Он вынесет приговор и скажет: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Это уже не будет ходатай, а это будет грозный судья, это царь царей, грядущий во славе Божьей. И преклонится перед ним всякое колено небесных, земных и преисподних, но будет поздно, для множества людей будет поздно преклоняться тогда, когда увидят его грядущим во славе. Поэтому сегодня, он говорит, сегодня есть возможность покаяться, есть возможность получить спасение. Каким образом? Покаяться. И поэтому Бог повелевает, говорит апостол Павел, и так Бог ныне всем повсюду повелевает что? Покаяться. Почему? Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Поэтому мое желание, моя молитва, чтобы никто из наших слушателей, находясь здесь, не опоздал с этим важным, важным вопросом. Ну, а страдания, искушения, они были. Мы читали, слышали, Иаков говорит, об этом радуйтесь, поскорбевши немного. Павел говорит, если мы терпим с ним, то с ним будем царствовать. И поэтому возлюбленные, в 4 главе говорит апостол Петр, здесь 12 стих, «Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Аминь. Помолимся Ему. Владыко Божий, Творец наш, Царь наш и Бог наш, благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты ценой своих страданий, ценой своей смерти, Ты, Господи, победил ад и смерть, и сегодня всякому верующему в Тебя Ты даешь эту чудную надежду, упование, Ты даешь силу и власть побеждать силой греха. Благодарим Тебя за это. Господи, мы сами никогда бы не смогли это сделать. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благослови каждую душу, находящуюся здесь. Благослови больных наших, отсутствующих в нашем собрании. Посети и их Твоей святой благодатью, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Мы просим Тебя также и за брата Куичева, чтобы Ты возвратил его также в полном здоровье и в церковь, и способным трудиться и в церкви, и для своей семьи. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови всех тех, которые просят об этом, молятся, и сестра Ира также заявляла об этой просьбе, услышь ее и прими к престолу благодати. Услышь нас и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.